ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Доброе утро тем, кто слушает нас с выпуска новостей. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко. Он вернется в наш эфир в заключающей части нашей программы. Ну а сейчас мы поговорим вот о чем. Поговорим об очередном раунде так называемой народной дипломатии в Крыму. Перед началом этого разговора напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Вы можете дополнить информацию, которая звучит в нашем эфире, задать вопросы нашим собеседникам, сделать это очень просто. Во-первых, я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира не только на радиоволнах, нас можно слышать на интернет-волнах, если можно так выразиться, нас можно видеть. Заходите на страницы Крым Реалии в Facebook и YouTube, там мы ведем видеотрансляцию, там же есть поле для комментариев, куда вы можете писать ваши комментарии, а мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но если вдруг что-то ускользнуло из нашего внимания, берите ситуацию в свои руки, а точнее берите в свои руки трубку телефона и набирайте номер 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы присоединиться к нашему разговору из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, начинаем. А начинаем мы вот с каких заголовков. Болгарская делегация признала российский статус Крыма. Такими заголовками запестрели российские и крымские средства массовой информации в конце минувшей недели в связи с приездом группы граждан Болгарии в Крым. Главой группы приезжих в этих публикациях называют Пламена Мелиткова. Это очередная поездка граждан страны из Евросоюза в Крым, которую в крымских и российских средствах массовой информации подают как визит делегации. Пламен Мелитков и ранее приезжал в Крым уже после 2014 года, и что он говорит вот сейчас, какая цитата его разошлась по крымским средствам массовой информации, я процитирую по РИА Новости. Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным, это факт. Мы, как народные дипломаты, признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты. Так сказал господин Мелитков. Да, поговорим мы подробно о том, кто же эти люди на этот раз, да, поговорим мы о том, какими были результаты минувших визитов этих же людей в Крым, и поговорим вообще, да, о таком инструменте народной дипломатии, как Россия его использует в попытках легализации, попытки, опять же, аннексии Крымского полуострова. Вот об этом всем мы сегодня поговорим, о том, как Россия использует инструменты народной дипломатии и в других целях, и в других странах. Мы тоже сегодня поговорим. К нашему разговору присоединяется Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что известно на данный момент об этой делегации из Болгарии?
Имена всех ее участников, господа россияне, не сообщают особо. А вот что касается Пламена Мелиткова, то он давний, что называется, записной визитер в Крым. Он бывал там еще в 16 году на фестивале «Болгарские встречи» и уже тогда активно высказывался против, так сказать, международных санкций за присоединение к России, ну, обычный набор таких пропагандистских штампов. Вот он был участником того самого форума «Друзей Крыма» в 17 году, который учредил Международную ассоциацию «Друзей Крыма», всю эту контору агентов влияния России. Вот, и сейчас о нем где-то пишут, что он там учредитель общества «Друзей Крыма» в Болгарии, но это, в принципе, значения не имеет, потому что все эти должности и звания у агентов Москвы, они взаимозаменяемы, они в нужный момент выталкивают нужную фигуру и назначают ее нужным, на нужную посаду.
То есть, я правильно понимаю, какой-то официальной должности, которая бы давала господину Мелиткову делать право, делать такие заявления о признании или непризнании чего-то от имени Болгарии в данном случае, у него нет?
Я вам больше скажу. Он, когда собирал вот эту нынешнюю делегацию, он планировал привести более 40 человек и подавал списки в МИД и рассылал их. Однако его вызвали в МИД, и он там увидел рядом с болгарским чиновником украинского посла, он об этом рассказывал там в своих сообщениях. и ему ткнули носом, грубо говоря, что, мил человек, вы не имеете права от имени Болгарии делать каких-то заявлений, посылать на оккупированную территорию людей. То есть он повез всего несколько человек на свой страх и риск, и то, что он не представляет Болгарию, это ему прямым текстом сказали в самой Болгарии.
Давайте послушаем, что говорил господин Мелитков в одном из предыдущих визитов. Ну, и заодно посмотрим, насколько эффективны эти визиты на территорию Крыма. И вот в 2016 году, в конце ноября, господин Мелитков участвовал и на пресс-конференциях, и в эфире кремлевских средств массовой информации. Он говорил о том, что есть целый ряд болгарских компаний, которые готовы инвестировать в морское сообщение между Крымом и Болгарией, а значит, стоит ожидать и прямого морского сообщения, и прямого авиационного сообщения. Давайте послушаем фрагмент этого разговора в эфире радиостанции «Спутник» в Крыму.
Мы в Болгарии не знали, что в Крыму есть Болгария до 1996 года. Сейчас мы узнали, что они была депортация 1941 года. Сейчас возвращались обратно в Крыму. Но у нас это в Болгарии не говорили. Там говорили, что есть само татары в Крыму, а греки и других, но нет за Болгарии. И мы знали, что в Российской Федерации на территории есть и других болгаров.
Татарстане. В ноябре 2016 года, ну что же, почти 5 лет прошло, и я приглашаю наших радиослушателей дозвониться к нам в эфир и рассказать о том, может быть, мы пропустили эти новости, может быть, действительно было налажено какое-то морское или авиасообщение. Я напоминаю, что говорим мы с Евгением Лишаном, корреспондентом Крымского центра журналистских расследований. Евгений, итак, давайте поговорим о том, а какова практическая ценность таких визитов, да, что меняется после визитов таких, ну, как их называют, делегациями в крымских СМИ, да, после визитов этих групп граждан стран Евросоюза на территорию Крыма?
Ну, в первую очередь, это, конечно же, просто информационный шум, создание определенного мнения на внутрироссийском информационном рынке. То есть людям расскажут, что вот-вот мы ситуацию выправим, вот-вот санкции снимут, вот-вот мы наладим, мы уже делаем прорыв дипломатический, посмотрите, вот какой-то человек из Болгарии рассказывает, что он восстановит пароходное сообщение. Ну, ерунда, никакого пароходного сообщения не восстановлено.
А давайте поговорим, наверное, в целом. Это же не первый визит уже в текущем году, в 2021, несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается, да, мы видим, что возобновились вот эти визиты на территорию Крыма, и мы уже говорили о визите немецкой делегации в марте, если не ошибаюсь, этого года. В мае, прошу прощения. Давайте поговорим об этом, насколько активно сейчас продолжают работу вот эти институты так называемой народной дипломатии в Крыму.
Вероятно, господин Мурадов, Георгий Мурадов, который отвечает за всю эту систему народной дипломатии, получил очередное, так сказать, финансирование из бюджета на то, чтобы поддержать настроение масс, в позитивную сторону направить мнение крымчан на фоне нехватки воды, на фоне природных каких-то неприятностей, экономических неуспехов. Надо показывать хотя бы видимость внешнеполитических достижений. Ну, в ряде это хорошо работает.
Давайте поговорим о структуре этих групп, я не знаю, как их назвать, лучше туристическими или структуре этих делегаций. Мы видим вот в данном случае, да, одного, как говорят, медийную личность, это человек, который дает комментарии, делает какие-то заявления, какими громкими бы они ни были, а кто же остальные люди? Вот известно ли, кто еще приехал в Крым вот в составе этой болгарской делегации?
Ну, в составе конкретно этой я не скажу, но судя по тому, что их не особо светят, то никого значительного там нет. Особенности вообще визитов болгарских делегаций в том, что там приезжает очень много гуманитарной профессуры, которая имеет традиционные, культурные и научные связи с Советским Союзом, теперь с Россией. Профессора Ваня Добрева, Иван Маразова, это они регулярно приезжают в Крым, это активисты общества русофилов. Кроме того, в состав болгарской делегации обычно входят представители социалистической партии Болгарии, а также ультраправой промосковской фактически фашистской партии «Атака». Они вот так очень хорошо уживают между собой левые и ультраправые в своей любви к Москве.
Вот. То есть и здесь без ультраправых не обошлось?
Да, да.
Давайте поговорим, наверное, о таком кадровом подборе, потому что можно ли вообще назвать, да, это каким-то универсальным знаменателем вот для таких делегатов, да, мы говорим о том, что вот в случае болгарской, да, сотрудничества с гражданами Болгарии проскакивают такие ультраправые партийные организации, когда мы говорим о визите в Крым граждан Германии 25 мая, там тоже были связи, по-моему, да, с альтернативой для Германии, да, у этих людей. Почему так получается? Почему вот крайне правые становятся союзниками Кремля в попытке аннексии Крыма?
Ну, потому что Кремль сам по себе исповедует консервативную правую идеологию, и готовы использовать любые маргинальные, радикальные, недовольные существующим порядком силы, которые хотят дорваться до власти, и в обмен на поддержку Кремля они хоть как-то себя реализуют. Ну и платят вот такими дипломатическими спектаклями.
Евгений, благодарю вас. Да, благодарю вас за разговор. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Наши коллеги из Крымского центра журналистских расследований внимательно следят за инструментами так называемой народной дипломатии, которую применяет Кремль, да, и в том числе в попытке аннексии Крымского полуострова. Но фронт российской народной дипломатии, он намного шире. Вот сейчас мы масштабируемся. Попробуем масштабироваться несколько шире, нежели просто Крым, да, не только в Крыму этот фронт проходит. Коллеги из Крымского центра журналистских расследований в свое время опубликовали целую серию расследований о деятельности фонда Россотрудничества в Украине. Сейчас деятельность этой структуры в Украине заблокирована, но до 2015 года по всей территории Украины действовала целая сеть офисов фонда Россотрудничества, фонда «Русский мир». Вы можете детально ознакомиться с этой информацией на сайте Крымского центра журналистских расследований. А мы начнем наш разговор со следующим нашим собеседником. Приветствую в нашем эфире Сергея Канева, известного российского журналиста-расследователя. Его публикации можно увидеть сейчас в том числе на сайте центра «Досье». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, как выглядит структура, да, той народной дипломатии, о которой мы сегодня говорим. Как выглядит этот инструментарий в руках Кремля? Вы не одно исследование и расследование провели в этом плане. Да? Давайте поговорим о том, как работает фонд Россотрудничества. Поговорили мы о том, как сейчас выглядит эта народная дипломатия в попытках аннексии, легализации аннексии Крымского полуострова. Но давайте поговорим, наверное, о более широком фронте. Вы детально исследовали работу фонда Россотрудничества. Что можно об этом рассказать, о том, как налажена эта работа и какова ее цель?
Я хотел поправить, что всю работу координируют два управления президента. Вот на международ... Это управление президента по внешним связям и управление президента по связям со странами СНГ. Вот, допустим, управление президента по связям СНГ возглавляют кадровые сотрудники службы внешней разведки. Вот, в том числе в структуре есть кураторы по каждой стране, там, по Молдове, по Украине, по Грузии. Я об этом много писал, это можно прочитать. Вот. Что касается Россотрудничества, в общих чертах это галимая пропаганда. Я просто смотрел их сметы, их планы работ. Нет хорошей повестки, не могут предложить. Это только 9 мая, Гагарин. И все это называется балалаечная дипломатия. Люди сидят, осваивают многомиллионные бюджеты, скандалы, бардак.
А вот сколько миллионные? Есть ли какая-то сумма? Да, можно ли обозначить, о какого порядка суммах идет речь? Сколько Кремль тратит на вот эти инструменты народной дипломатии?
Я сейчас не помню. В 2003 году Путин переподчинил Россотрудничество. Пермит там командует. Я не помню, но что-то идет о миллиардных каких-то суммах. Сейчас я точно не помню.
С кем работают эти фонды, с кем они работают, в частности, в странах Евросоюза, потому что говорили вот мы с предыдущим собеседником, что те политики, которых удается пригласить в Крым, используем это слово, да, они часто замечены в каких-то партиях или политических движениях, например, ультраправого какого-то толка, да, мы говорим о том, что Кремль по крымскому вопросу сотрудничает с ультраправыми политиками из Германии, из других стран Европейского Союза, и мне кажется, что это уже да, такое место общеизвестное. Много раз об этом писалось, и практически вот по каждой делегации, которая приезжает в Крым, есть следы сотрудничества с ультраправыми политическими силами. Почему так? Ведь официальная риторика Кремля, ведь это антифашизм, это можем повторить, это победа во Второй мировой войне, а тут мы видим, что идет вот такое сотрудничество, причем стабильное, с ультраправыми организациями. Европейскими.
Такие двойные стандарты. С одной стороны, мы чтим ветеранов и празднуем победу, а другой рукой приглашаем разного рода, ну, скажем так, нациков, радикалов. Ну, а для Кремля они хороши. Они садятся на зарплату, ведут пропаганду. Нескольких, мы проводили расследование, нескольких депутатов мы можем предположить, что они работают на разведку. В том числе заходят через русский язык. Там же не только профессиональных политиков. Да, дана установка находить друзей до 35 лет, заходить через русский язык. Там, опять же, через 9 мая, Победа, Гагарин. Вот у меня знакомый очень был, есть знакомый хороший, он говорит, в Камбодже проводили, собрали, значит, местную молодежь около, вот, которые тусуются около посольства, им рассказывали о Сталинградской битве, вот, и этот знакомый говорит, вот чего Камбодже говорить о Сталинградской битве, у них, у самих страшная история была, там полпотовцы вырезали полстраны. И я, говорит, просто поинтересовался, вот чем вот эти люди сидят, делают вид, что слушают все это. На самом деле, многие смотрели в это время фильм Навального о особняке Путина.
Да, вот так.
Какой смысл проводить все это? Ну, попили они кофе на халяву, поели бутерброды, поулыбались, разошлись. А в Москву идет донесение... В Камбодже прошло важное событие. Мы рассказали о Сталинградской битве. Вот. На самом деле, ну, это просто осваивание бюджета. Но некоторые ведутся на это вполне откровенно. Вот им рассказывают, что вот такая великая Россия. Значит, если бы не мы, вот мир бы рухнул, фашизм завоевал. Вот. Другие, конечно, это за деньги делают. Все прекрасно понимают. Вот еще хотел сказать. Есть Россотрудничество, есть фонд Горчакова. Из известных деятелей это, значит, президент Фонда мира Леонид Слуцкий, такой пропагандист, сидит уже, по-моему, лет 15 вот на этих бабках, которые выделяют на международную деятельность. Значит, фон Горчакова, Слуцкий, Константин Косачев и Никонов со своим, это бывший внук Молотова, со своим русским миром. Вот в основном вот этот костяк занимается вот этой галимой пропагандой. Но предложить-то нечего, нечего практически. Повестки нет хорошие у России для другого мира. Ну что, научим, как брать взятки? Как пилить бюджет? Другого-то нет ничего.
Ну вот хотелось бы еще спросить, ну а для кого эта картинка? Ну, понятно, что есть отчетность, да, которую необходимо отправлять в Москву. Но, например, мы неоднократно в наших эфирах говорили вот о такой истории, например, как открытие почетного консульства Республики Никарагуа в Крыму. Занимался этим господин Белавинцев, у которого биография связана, в том числе с Республикой Никарагуа. Но вот с тех пор о какой-то работе почетного консульства Никарагуа в Крыму ровно никакой информации нет. Пытались мы и по каким-то телефонам дозвониться туда, и на электронную почту мы писали, ну, чтобы что-то узнать о том, как работает это консульство, информации нет совершенно, да? Вот для чего это делается?
Ну, это, во-первых, это дает право нацепить на свою иномарку дипломатический номер, да? По-моему, это какие-то есть привилегии при полетах за границу. Ну, у Путина есть такой друг Хмарин, Виктор Хмарин. Кстати, тоже занимается всякими международными проектами. Вот он почетный консул Сейшел, да, в Санкт-Петербурге. У него есть Роллс-Ройс, он на него повесит дипломатический номер. Но чем конкретно занимаются, непонятно, вот эти почеты. Может, я особо не разбирался, но, видимо, это такие понты, мне так кажется.
Продолжаем наш эфир, и у нас есть звонок от радиослушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, 044 490 2905, по этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Доброе утро, вы в эфире, ваш вопрос или реплика.
Доброе утро, Сергей Макрушин, и все слушатели радио Кремля, на 148 кГц. А у меня вот гостю вопрос, вот смотрите, вы сейчас сказали, что там по-разному работают по Грузии, по Украине и по Молдавии. А мне вот интересно, насколько по-разному. Там хотя бы у наших ребят как-то тактика меняется или никак не меняется. А что касается реплики, ну, у нас и негодяи любят всяких тоже негодяев европейских затаскивать. Поэтому ничего удивительного. Вот правильно сказал вас спикер, который сейчас на линии. Это все вот такой шум, надо что-то изобретать. А самое главное, что-то показывать внутри страны. Это не для Украины, не для Запада. Это для нас. Поэтому вот так. И, конечно, с праздником, днем Конституции, который вас прошел. Ну и с флагом татарским. А как всегда, Кремляри и Донбассари. Удачи.
Спасибо за ваше поздравление. Спасибо за ваши вопросы. Напомню, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Напомню, что беседуем мы с Сергеем Каневым, известным российским журналистом-расследователем. Сергей, передаю вопрос вам. Итак, отличаются ли методы действия народной дипломатии российской, да, в разных странах, будь то Украина, будь то Грузия, будь то другие страны Европы?
Нет, в целом все одинаково. Да? Как идет пропаганда, заходит через историю России, через русский язык. Ну, просто здесь местные особенности учитываются. А так нет, все вот одинаково. Из Москвы спускается план, что в этом году надо, значит, отметить там юбилей Циолковского, там какой-нибудь Курской битвы, еще что-нибудь, и все это передается через Россотрудничество, через посольство. В школах, при посольствах, да, такая же работа ведется. Туда же не только дети россиян ходят, да, там, вот, допустим, на Кубе, да, в в школе при посольстве России ходят и китайцы, и вьетнамцы, и белорусы. Да, их там тоже накачивают. Угу. Есть великая Россия, есть великий Путин. Если бы не он, значит, все бы рухнуло. Вот, мы бы все голодали и так далее. И говорю, просто учитывается местная специфика. Ну, я еще раз говорю, пропаганда и шпионаж. Вот чем занимаются все эти структуры.
А насколько вот доля, да, можно ли вывести какую-то пропорцию? Что, сколько пропаганды, а сколько шпионажа? Или 50 на 50?
Ну, в каждой стране по-разному. Смотря какая там резидентура и агентура, да, кого не успели завербовать там. Ну, в общем-то, такие разветвленные сети, это работает и служба внешней разведки, и ГРУ, и пятое управление ФСБ, международного сотрудничества, сотрудники, которые сидят при посольствах, те же самые шпионы.
Я благодарю вас за разговор.
Иногда даже их не различишь, он и пропагандист, и шпион.
Я благодарю вас за разговор. Напомню, что с нами на связи был Сергей Канев, известный российский журналист-расследователь. Вы можете подробнее ознакомиться, в том числе и с документальными подтверждениями тех слов, которые прозвучали в эфире. На сайте центра «Досье» есть публикации по этой теме. Можете ознакомиться более подробнее. Мы, тем не менее, оставляем право на ответ за всеми лицами, чьи имена сегодня прозвучали в нашем эфире, да, и за господином Слуцким, и другими российскими дипломатами. Чьи имена были упомянуты сегодня в нашем эфире, мы, конечно же, оставляем право на ответ. Можете обратиться к нам как во время прямого эфира, дозвониться к нам по телефону, так и по его завершении в нашу редакцию. Можете обратиться, мы опубликуем ваш комментарий или вашу позицию. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Евгения Горюнова, крымский политолог. Давайте мы снова такую масштабировку проведем и вернемся, да, на территорию Крымского полуострова, куда приехала делегация, так называемая, из Болгарии. Евгения, вопрос к вам. Что нам, о чем нам говорит вот этот очередной раунд народной дипломатии в Крыму? Что можно сказать по итогам приезда этой группы граждан Болгарии на полуостров?
Доброе утро. Ну, это уже очередной такой вояж туристов, которые, европейских туристов, которые приезжают в Крым для того, чтобы продемонстрировать, что Запад, Европа в данном случае, да, она или определенные круги в Европе, они признают Крым российским, ну и со всеми вытекающими последствиями. Но, как обычно, в общем-то, эти визиты за собой ничего не несут, потому что это уже далеко не первый визит, уже со счета можно сбиться какой, однако результатов никаких нет. И я вижу, что сейчас, в принципе, как бы... скажем так, уровень, да, этих визитов, он снижается, потому что у нас в начале, там, в 14-м, 15-м, 16-м году еще приезжали более высокопоставленные лица, скажем так, да, там были либо бывшие политики, бывшие депутаты, там, чиновники и так далее, либо действующие, но, может быть, не особо такие популярные в своих странах, но, тем не менее, представители каких-то оппозиционных партий и так далее, но, по крайней мере, уровень, политический уровень был гораздо выше. Сегодня мы видим его снижение, то есть это говорит о том, что, в принципе, результативности, эффективности от таких действий никакой нет. Но, тем не менее, Россия продолжает упорно настаивать на вот легитимизации Крыма в европейском политическом пространстве и хотя бы таким образом привлекает туда вот этих иностранных туристов, которые выдают себя за представителей там, политического истеблишмента,
дипломатии и так далее. Но все-таки туристов в Крым зовут. Значит, какая-то вот эффективность есть. Просто, наверное, нет разницы между тем, приедет ли это кто-то, да, повыше уровнем представительности, да, или это приедет просто группа каких-то граждан, да, вот с одним человеком, со спикером, которого и будут крымские средства массовой информации цитировать?
Знаете, нет, мне кажется, что эффективность, безусловно, смотрите, если, по-моему, 16-й или 17-й год, когда приезжали итальянцы, там была такая череда нескольких делегаций итальянцев, они были из северных различных регионов Италии, и там даже прошли потом в местных вот этих парламентах, да, различных областей Италии, прошли заседания, где были приняты резолюции о том, чтобы рекомендовать правительству Италии отменить санкции, ну и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что это все декларативное заявление, несколько таких моментов было, там Венеция, еще какие-то области Италии. Но на самом деле это же не привело никаким последствиям. То есть Россия потратила деньги колоссально для того, чтобы эти люди приехали в Крым. Они там потом провели определенную работу, это тоже стоило денег. И, соответственно, результата ноль. Поэтому сейчас это держится как бы на плаву, но надо демонстрировать, что, в принципе, есть в Европе силы и в нужный момент, ну и так далее. Хотя, безусловно, что это стоит все очень дорого, и сегодня Россия не имеет уже таких средств. Это связано, да, с санкциями, с пандемией и прочими вещами. Поэтому она пытается демонстрировать, что есть какие-то такие определенные намеки на признание, но, безусловно, что это уже столько, это работает, безусловно, не столько даже для самой России, сколько для Крыма, для того, чтобы крымчанам показывать, ну вот смотрите, к нам же иностранцы приехали, видите, нас же хоть кто-то признает, то есть не то, что хоть кто-то, хоть какая-то ограниченная какие-то, да, там, представители уже, причем даже не западных стран, да, как раньше была там Франция, Италия, сегодня хоть из Болгарии приехали, то счастье, мы будем об этом трубить во все колокола, посмотрите, какое, что Крым рано или поздно все равно признают, хотя, по-моему, уже в Крыму все поняли, что Крым не признают, и все как бы с этим смирились, не смирились, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, ощущение того, что Европа не признает российскую аннексию Крыма, оно уже в Крыму, по-моему, формируется достаточно четко.
И давайте поговорим о том, о чем говорят вот те люди, которые приезжают все-таки на Крым, на территорию Крыма, граждане Европы, да, что они видят в Крыму и что им в Крыму показывают. Знакомятся ли они с какими-то реальными проблемами полуострова? Мы знаем о том, что сейчас в Крыму разбирают последствия наводнения, и под этой ситуацией еще не подведена итоговая черта, потому что прогнозы погоды в Крыму остаются довольно-таки настораживающими. Да, мы говорим о достаточно содержательной повестки по Крыму правозащитной, потому что очень много проблем в сфере защиты прав человека на территории полуострова остается с 2014 года, и никакого улучшения по данным международных правозащитных организаций не происходит. Вот эта проблематика актуальна. Есть ли она в выступлениях этих гостей из Европы в Крыму?
Мы же прекрасно понимаем, что в Крым едут определенного типа люди, да, то есть, во-первых, они нарушают законодательство Украины, потому что они едут не через те пункты пропуска, которые определены Украиной, то есть они фактически идут на это сознательно, поэтому, естественно, что они будут ретранслировать российскую повестку дня, и видеть они будут только то, что нужно Москве. Поэтому даже если они приедут в Ялту, то они увидят, естественно, да, там какой-то кусочек расчищенный, скажут, что мы за два дня ликвидировали последствия, у нас бы это делали, там, ну и так далее, да. Потом, если они приедут в Крым, они, конечно, увидят аэропорт первым делом, они будут об этом писать. Ну и те масштабные стройки, которые проведены. А те реальные проблемы, которые существуют у крымчан, и которые касаются действительно нарушений прав человека, и проблемы у бизнеса, и множество других проблем, об этом же никто говорить не будет. И никто не будет показывать им то закулисье, да, вот что остается за витриной потемкинских деревень, никто им не будет показывать. И даже если они это увидят краем глаза, они на этом акцентируются внимание не будут, потому что у них совершенно иная миссия. То есть они приехали петь оды из Москвы России в Крыму, и все. Поэтому у них совершенно другая задача, они ее будут отрабатывать, выполнять, соответственно, ну, на все 100%.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Говорили мы об очередном раунде так называемой народной дипломатии в Крыму. Говорили о визите граждан Болгарии в Крым. Говорили о том, какую практическую значимость могут нести эти визиты и о том, насколько широк инструментарий народной дипломатии Кремля и как он применяется не только на украинских территориях, да, но и на территории других европейских стран. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону, пишите нам электронные письма, адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии, там же есть форма обратной связи, через которую с нами достаточно просто связаться. Если ваше имя прозвучало в нашем эфире, и вы хотите воспользоваться правом на ответ, мы, конечно же, предоставляем вам такое право и возможность, свяжитесь с нашей редакцией, и, конечно же, мы опубликуем вашу позицию и в наших радиоэфирах, и на страницах сайта Крым Реалии. Здесь я хотел бы напомнить, что обращались мы неоднократно и к господину Мурадову, и к господину Белавинцеву за комментариями, и к Юрию Гемпелю, да, это крымский подконтрольный России парламентарий, который отвечает за внешние связи. И вот ко всем мы обращались, и никто на наше обращение пока не откликался, но все наши приглашения остаются в силе. Конечно же, право на ответ мы соблюдаем. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к следующей теме нашего эфира. В студию возвращается Андрей Гевко буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» снова в эфире. Андрей Гевко для вас работает у микрофона. Поговорим мы в нашем третьем блоке о футболе. Сегодня Украина сыграет в рамках 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции. И вот о том, собственно, как пройдет матч, мы поговорим с гостем нашего эфира. С нами на прямой телефонной связи Артем Франков, украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол». Сейчас с ним свяжемся, а я немного расскажу вам о том, о чем мы будем говорить. Украина прошла в третий этап с третьего места в группе. Она стала последней командой, которая попала по результатам дополнительных показателей. Это 3 набранных очка и разница забитых и пропущенных. Что касается самого Евро, то уже подарило оно нам несколько сенсаций именно в стадии 1/8, где игра уже идет на вылет. Так, сборная Чехии весьма неожиданно выбила сборную Нидерландов, которая считалась не главным, но одним из ключевых фаворитов турнира. В другом матче сюрпризов не было. Бельгия обыграла Португалию, две практически равные сборные, которые сыграли достаточно равный матч. И вот накануне Хорватия уступила Испании в очень результативном матче 3-5, а Франция, которую букмекеры еще буквально на прошлой неделе называли главным фаворитом турнира, вылетела от достаточно скромной сборной Швейцарии, проиграв в серии пенальти. Ну а мы сегодня поговорим все-таки о матче сборной Украины со сборной Швеции. С нами на прямой телефонной связи Артем Франков, украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол». Артем, здравствуйте.
Доброе вам утро.
Прочитал материал на сайте Football.ua, достаточно интересный был анализ матча сборной Швеции. И вот хотелось бы, собственно, узнать, чего ожидать Украине. И, в принципе, по структуре игры шведы достаточно закрытые. Матч с Австрией, который Украина проиграла, на самом деле показал, что Австрия к Украине подготовилась, а вот Украина к Австрии, кажется, нет. Украина пыталась играть в тот же футбол, который играла с Македонией, вот с Австрией это не прошло. Как вы считаете, как будет со Швецией? Насколько сборная Украины сделала выводы из своего группового этапа?
Ну, я же думаю, что там, грубо говоря, не идиоты все-таки сидят у нас в тренерском штабе, а немного думают. И они прекрасно осознают, какой шанс подарила им судьба. И футболистам, и тренерам, чтобы вернуться на Евро и даже продолжить его вполне успешно. Потому что, прямо скажем, Швеция без всяких вопросов для нас более перспективный соперник, чем сборная Италии, на которую мы выходили изначально. Вот. Если бы не проигрывали австрийцам.
Если говорить о шведах, команда закрытая. Исходя из статистических анализов, команда мало владеет мячом, большую часть времени играет на своей половине поля и в стадии разрушения, а не созидания. Насколько для Украины, которая все еще не до конца научилась взламывать серьезные такие оборонительные порядки, или, проще говоря, футбольным термином, автобусы, возникали проблемы даже со сборной Македонии, насколько трудно будет в этом компоненте играть со шведами?
Безусловно, будет очень тяжело. Дело в том, что да, мы не умеем играть против таких команд, которые умеют защищаться, и заведомо не идут вперед. Потому что я думаю, что шведы, они против нас будут играть вторым темпом. Они абсолютно все матчи играют вторым темпом. Но тут нужно понимать следующее, что их игра при всей обученности, при всей дисциплинированности и так далее страдает некоторыми недостатками. Например, шведы очень мало бьют по воротам, очень мало бьют в створ. И то, что они забили 3 мяча с игры полякам, это, в общем-то, в какой-то степени чудо. Ну, просто поперло, ребята, там же называют. Они с четырех ударов забили 3 мяча. Такое был плюс полякам, нужно было бежать по трудной ситуации нужно было бежать вперед, и нужно было раскрываться. Ну и шведы этим прекрасно воспользовались. Вот. У шведов достаточно ровный состав, абсолютно беззвездный, в котором пытаются называть лидером молодого Александра Исака, нападающего, но он, конечно, пока что хорош только в подыгрыше, потому что, как мы видим, забивает у них в основном Эмиль Форсберг. А вообще, для шведов, ну, очень многие отмечали, что просто шведов со страшной силой порвало с поляками, и мы не должны формировать впечатление о них исключительно по этому поединку. То есть, с одной стороны, сборная очень неприятная, очень кусючая, очень обученная, тактически грамотная, которая не сломается, не развалится, никуда там не убежит с поля и так далее. То есть, крайне неприятный соперник, но с другой стороны, мы четко должны понимать, это далеко не худший вариант из того, что есть в плей-офф на этом чемпионате Европы.
И вот хочется пройтись по персоналиям. Понятно, что нельзя, наверное, судить по конкретно матчу с Польшей. Тем не менее, Кулусевский ДН – это игрок туринского Ювентуса, топ-клуба Италии. Вышел на матч с поляками, как раз восстановился после травмы. Две голевые передачи. Насколько вот он, как отдельный человек, опасен? Играть он может и в нападении, и на правом фланге полузащиты. А вот как раз левый фланг полузащиты, соответственно, зеркальный Украины, очень сильно страдал весь групповой этап. Насколько стоит ожидать опасности от Кулусевски? И как, по вашему мнению, чем Андрей Шевченко, как главный тренер, будет укреплять левый фланг, чтобы избежать продавливания именно вот того же Виталия Миколенко, который, к сожалению, пару раз уже провалился на этом чемпионате?
Тут скорее речь идет о том, что мы должны быть готовы к варианту Б. Кулусевский не игрок основы сборной Швеции. Он ни разу не выходил в стартовом составе. У шведов очень стабильный состав, и единственная вариация, которая там была, это Квайсон вместо Берков на позиции одного из нападающих. То есть шведы играют 4-4-2, такую очень консервативную британскую классику, скажем так, скандинавы вообще очень часто проявляют себя большими британцами, чем англичане. Вот. Поэтому Кулусевский, в данном случае, как игрок Ювентуса, который, кстати, хорошо знаком киевским динамовцам по матчам с Ювентусом в Лиге Чемпионов, да, безусловно, это угроза, но там действительно очень ровный состав, и никогда не знаешь, в том-то и дело, от кого настоящие угрозы ожидать. Потому что, например, что Форсберг будет настолько результативен, тоже мало кто мог представить. И обратите внимание с поляками, что третий мяч на счету Виктора Классена, который заменил именно Форсберга. То есть вообще все позиции левого атакующего полузащитника были забиты все три мяча шведами. И что там будет? Кроме того, у шведов наверняка будут какие-то свои проблемы, но я бы на это меньше всего рассчитывал. Понимаете, для нашей сборной это сейчас полнейшая перезагрузка. Перерыв 8 суток между матчами, то есть мы играли 29-го, теперь играем 21-го, теперь играем 29-го, это совершенно уникальная ситуация, то есть это фактически другой турнир. И мы сейчас можем увидеть совершенно другую сборную Украины.
Вот что касается физической готовности сборной Украины, это тоже очень важный вопрос. В матче с Австрией об этом многие говорили, эксперты писали, в принципе, признавали это, в частности, и в тренерском штабе сборной Украины, что в матче с Австрией сборная просто не бежала, а выдохлась, хотя вроде бы есть достаточно большой набор игроков, равнозначных или нет, наверное, уже достаточно второй вопрос. Возможно, с Македонией можно было провести хотя бы частичную ротацию, ее тоже не проводили, и команда в третьем матч играл достаточно сложно. Вот вы сейчас сказали, что был большой перерыв для Украины, это большой плюс. Насколько физическая форма в матче с такой силовой, в общем-то, командой, как Швеция, будет сегодня иметь ключевое значение? И как по-вашему, насколько Украина смогла эту физическую форму восстановить? В частности, лидеры, тот же Ермоленко, который, восстановившись после травмы в Вестхэме, только по факту набирает свою оптимальную форму.
Ну, здесь мы можем с вами только гадать, потому что, разумеется, не вхож в сборную Украины настолько, чтобы судить о том, какой-то, допустим, результат индивидуального тестирования футболистов, как они сейчас себя чувствуют. Скажу так, что состояние наших игроков против сборной Австрии стало очень неприятным сюрпризом. Как бы тренерский штаб сборной и сами футболисты потом не отрицали того, что у них проблемы с физикой, они были чрезвычайно очевидны, потому что австрийцы на фоне наших выглядели просто-напросто, ну, какой залетающей сборной. Вот. Я могу только надеяться, что уроки извлечены.
Еще есть такой вопрос, что касается вот тоже, наверное, уроков. Это уже скорее такой тактический момент. Сборная Украины, как и сборная Швеции, играет на этом турнире достаточно предсказуемо. Игра очень сильно зациклена на лидерах команды. Это Андрей Ермоленко и Руслан Малиновский. Руслан Малиновский, для тех, кто не знает из наших слушателей, я объясню, что он играет, грубо говоря, с травмой. Ему нужно сделать операцию по удалению грыжи, но он решил перенести эту операцию на после Евро. Соответственно, его игра все равно несколько страдает, он не может показать свои оптимальные формы. Австрийцы смогли перекрыть обоих футболистов, соответственно, атака сборной Украины пострадала. Александр Зинченко, который тоже должен был двигать команду вперед, хорошо справлялся в отборе, но вот его показатели по обостряющим и важным передачам все-таки оказались далеки от того, где они должны были быть.